Рыцарь скелет в ином мире. Глава 33. Визит в Хобан. Часть 1. На следующий день я использовал врата перемещения, и мы вернулись к большому дереву, точке возврата, установленной мною еще вчера. После этого беспроблемно удалось добраться до Хобана. В действительности город находился не так уж далеко от места сражения, на которое я наткнулся ранее. Хобан находится на большой равнине между горами Аннет на севере и Тернацас на юге. Так, у основания этих гор-хребтов лес меняется простирающимися с востока на запад сельскохозяйственными угодьями. Защищенный квадратной формы внешней стеной, город стоял в самом центре равнины. Вчерашний ливень давно закончился, и уже во второй половине дня солнце ярко освещало город внизу, отчего каменная стена отражала ослепительные лучи света. Я, сидящий у меня на голове понтой и замаскированной рианой, шел по дороге между рисовыми полями, ведущей в Хобан. Расстояние до города постепенно уменьшалось, и я начал замечать охватившую эти земли тревожную атмосферу. 15-сантиметровые стены окружали глубокий ров. По обе стороны водной преграды размещались надвратные башни, и охранники следили за всеми, кто входил или выходил из ворот. Перед вратами двое охранников в быстром темпе осматривали багаж, и только после этого людям позволялось пересечь мост через ров. Благодаря чему у ворот собралась большая очередь людей с поклажи, ожидавших входа в город. Северные ворота не такие уж большие, быть может, одновременно пройти сквозь них смогут только две кареты. Но так как основная дорога через Хобан пролегает с востока на запад, возможно, те ворота будут побольше. Однако восточные и западные ворота должны быть еще более переполнены в связи с активным движением повозок по главной дороге. Как раз, когда мы проходили к вратам, охранник запрыгнул на повозку и сорвал с человека плащ, чтобы лучше рассмотреть его лицо. Ситуация настолько серьезная, что даже авантюристам приходилось уступить и один за другим дать себя осмотреть. Такое впечатление, что этим осмотром хотели не просто проверить багаж, а найти кого-то конкретного. В любом случае, при такой тщательной инспекции нам не удастся проскользнуть в город. Я оглянулся на Риану, натянувшую капюшон своего серого плаща по самые глаза, чтобы скрыть факт принадлежности к расе темных эльфов. Даже несмотря на то, что договор с королевством Родан должен был запретить пленению и продажу эльфов, это не значит, что он исполнялся надлежащим образом. Я узнал, что темные эльфы стоят намного больше своих светлых сородичей, и, несомненно, во всем мире на них найдутся потенциальные покупатели. И если верить контрактам купли-продажи, то, конечно же, это будет место на территории Ферриса де Хобана. Очевидно, что игнорирующий государственный закон и лорд, именуемый Хобаном, пытается заполучить эльфа, появившегося в его городе. Также не нужно забывать тот факт, что у меня под броней, за исключением костей, ничего нет. Не могу же я взять и просто так снять свой шлем перед охранником. Похоже, через ворота в город нам не попасть. «Похоже на то», — кивнула Риана. Из-под плаща виднелись ее сосредоточенные на осмотре города золотые глаза. «И как бы там ни было, мы не можем просто так уйти, не узнав ничего о проданных сюда эльфов. Так что у нас нет выбора, кроме как обойти город и найти место, откуда прокрасться. Дорога с этой стороны рва кишит пешими людьми, поэтому маловероятно, что отсюда нам не удастся незаметно переместиться на верхушку стены. Возможно, придется подождать до вечера и, воспользовавшись покровом темноты, проникнуть внутрь, не привлекая внимания. Вместе с Арианой и Понтой мы бродили вдоль восточной стены в поисках места с меньшим количеством охранников. Во время такого осмотра я отметил, что город довольно-таки большой, и вскоре мы пришли к восточным воротам, они оказались в два раза крупнее предыдущих. Излишне говорить, что мост перед воротами заполнили толпы людей и повозок. Видимо, из-за количества охранников, что осуществляли проверки, количество дежуривших на стене казалось значительно меньше. Сейчас было бы легко переместиться через ворота, но слишком уж много ожидавших осмотра людей могло нас заметить. Покинув это место, мы прокрались к южной стороне города. Эти ворота не были большими и, казалось, использовались только крестьянами, что направлялись или возвращались с ближайших фермерских земель. Активного движения почти не наблюдалось, за исключением только истощенных крестьян с пустыми глазами. Все эти изможденные люди со страхом смотрели на меня и старались не встречаться взглядом. На Ариану они никак не реагировали, так что, может, вся проблема в шлеме? Роскошную броню прикрывал черный плащ, но шлем полностью скрыть не получится. Тем не менее, в нашей ситуации их желание избежать зрительного контакта весьма удобно. «Ариана Дуноа, отсюда можно переместиться внутрь. Хватайся!» Удостоверившись, что за нами никто не наблюдает, Я, присев на колено, обратился к эльфийке. «Отлично!» Положив руку мне на плечо, ответила она. «Пространственный шаг». После того, как применил заклинание, пейзаж изменился, и теперь мы стояли на городской стене, поэтому я опустил взгляд, осматриваясь. Поскольку мы не можем здесь оставаться вечно, мои глаза в спешке искали место внутри города, куда можно было бы переместиться. Мне удалось отыскать подходящее, расположенное рядом с ветхими домами возле южных ворот. Вероятно, богатые люди тут не живут. Еще раз воспользовавшись пространственным шагом, мы переместились за один из этих домов. Наконец-то нам удалось проникнуть в Хобен. Пробормотал я, оглянувшись из-за угла на городскую стену. «Во-первых, мы должны найти человека по имени Феррис де Хобен и его покупатели», наблюдая за окрестностями, заявила о своей цели сокрытая за серым плащом Ариана. «Его зовут Хобен, поэтому он может быть частью семьи Феодала. Пока что давай взглянем на замок лорда. Если просто будем спрашивать о незаконном пленении эльфа в этом городе, то сомневаюсь, что найдем хоть какие-то полезные подсказки. Быстрее выйдет, если проверить феодального лорда и его свиту. А так как мы пытаемся найти его замок, то, естественно, решили направиться в центр города. С такими мыслями мы поспешили покинуть этот захудалый район. Улицы здесь наполняли деревянные здания в подобном запущенном состоянии, а признаков жизни почти не наблюдалось. Когда люди в этом районе замечали нас, они принимали угрюмое выражение и убегали. Здесь так мало людей, что место больше походило на город-призрак. По какой-то неизвестной причине все реагируют таким же образом каждый раз, когда замечали мой рыцарский шлем. Рыцари Хобена? Кучка буйных невеж, что ли? Пока обдумывал это, мы добрались в более оживленный район. Вдоль улиц раскинулись торговые прилавки. Лоточники и другие продавцы громко занимались своей работой. Из-за шума, создаваемого прибывающими и уезжающими телегами и людьми, город теперь казался оживленным. И все же, иногда встречались люди с опасными взглядами, а вкупе с вездесущими охранниками создавалась весьма недружелюбная атмосфера. Проверки у ворот и странная атмосфера заставили меня думать, что что-то в этом городе происходит. «Довольно тяжелая обстановка. Из-за большого количества охраны в центре города нам будет сложно передвигаться. Пока мы разговаривали, бродя по улицам, Ариана не сводила глаз с толпы. Через несколько минут, недалеко от центра города, мне удалось заметить крепостную стену. Вероятно, это замок лорда. Стены почти такие же высокие, как и городские, что мешало увидеть саму крепость, а из-за вырытого перед стенами рва также становилось тяжело подобраться. Мой взгляд упал на подъемный мост и чрезмерное число охранников, запугивающих людей в этом районе. На мосту не было ни человека, а от стражников исходило впечатление, что если кто-то небрежно приблизится к ним, то только получит неплохой взбучки. Войти спереди не представляется возможным, поэтому, прогуливаясь по периметру, я начал искать, где же можно проникнуть внутрь. Улица рядом с рвом также заполнена толпами народа, поэтому переместиться будет очень трудно. Мы могли бы попытаться переместиться ночью, став незаметными во тьме, но без достаточного света от луны получится найти не так уж много мест. Вспоминая вчерашний дождь, можно только молиться. Так что я посмотрел на небо. Солнце пряталось за облаками, но света хватало, чтобы он отражал от воды во рву. Солнце пряталось за облаками, но света хватало, чтобы он отражался от воды во рву. Я обрадовался, что мои опасения оказались напрасными, но вдруг мое внимание привлек сердитый крик. Посмотрев в сторону, откуда он раздался, я увидел, как двое охранников дубасят маленького мальчика. Много людей смотрели за происходящим, но никто не решался мешаться.
«Смотри, куда, черт возьми, ты идешь, сраный кусок дерьма! Грязные дети вроде тебя не должны здесь ошиваться, чертов уродец!»
Охранники кричали жестокие оскорбления, пиная скрючившегося на земле мальчика. Паренек с неопрятными черными волосами был одет в грязное тряпье. На вид ему было 13-14 лет. Из вызванных пинками рассечений потекла кровь. Но мальчик только оглянулся на охранников. Его бунтарский взгляд, казалось, только еще больше разозлил их.
«Что за взгляд? Несмотря на свою бедность, ты довольно дерзкий сопляк!»
Я больше не мог вынести происходящего. Когда один из охранников собирался вновь ударить ребенка, я вмешался.
«Как насчет того, чтобы остановиться прямо сейчас? Мальчишка получил уже достаточно?» «Кто, черт, это сказал? Кто смеет вмешиваться без необходимости?»
Один из них повернулся кричать на толпу, но последние слова ему как будто отрезало. Он увидел мою фигуру в черном плаще с немного показавшейся из-под него серебристой броней. Когда я частично обнажил свой меч Святого Грома, лица этих двоих посинели. Поскольку я подумал, что она станет преуменьшивать мой величественный вид, несчастливой Понте пришлось остаться на груди Арианы.
«Этого ведь достаточно?» После того, как, стоя к ним лицом к лицу, я задал охранникам тот же вопрос в более низком тоне, они напряженно встали в стойку смирно и отдали мне честь, при этом склонив свои головы под углом в 90 градусов.
«Так точно! Просим прощения за причиненные неприятности! Мы уже уходим!»
Охранники подняли головы и спешно покинули это место. Эффект от доспехов оказался большим, чем я предполагал. В конце концов, простой рыцарь или авантюрист ну никак не мог позволить себе такую роскошную броню. Вероятно, я произвел впечатление рыцаря высокого класса. Видать, доспехи неплохо влияют на окружающих людей, так как они быстро разошлись по своим делам, и вскоре пространство вокруг расчистилось. «Если ранен, я могу исцелить тебя своей магией». Мальчишка с опаской посмотрел на мою броню. Ему как-то удалось принять сидящее положение, и он ответил:
«Что вы хотите взамен?»
Держась за неоднократно ударенный живот, мальчик попытался встать, но только поморщившись, упал на колени. «Я не подчиненный лорда, зато владею магией исцеления. Разве не хочешь, чтобы твои раны исчезли в мгновение ока?» Спрятав обратно свои доспехи под плащ, я опустился на колено и снова спросил его, отчего выражение мальчика изменилось.
«Исцеляющая магия? Если вы используете ее, даже такие страшные раны заживут?»
«Да, их можно исцелить. Даже мертвых можно возродить, используя магию. Так что даже самые тяжелые травмы не проблема. Воскрешение большого количества людей – табу, но в исцелении ребенка нет ничего плохого». Когда кивнул на вопрос мальчика, в его глазах я увидел поселившийся там лучик надежды. «Означает ли это, что никто бы о нем не позаботился?»
«Я продам вам информацию в обмен на магию исцеления. Мою маленькую сестренку вы тоже вылечите?»
«Хм, я ничего не ждал взамен. Но ты действительно этого хочешь?»
«Я заплачу любую цену. Не хочу я милостыню».
Хоть он и оказался немного упрямым, в его возрасте это может казаться гордостью. По мнению мальчика, было бы разумно предложить что-то равноценное его просьбе.
«Ты сказала, что продашь информацию. И какую предлагаешь?»
«Переулки, секретные пути».
Принявшись перечислять, что может предложить, он невольно расслабил губы.
А ты случайно не знаешь секретный проход в замок лорда?»
Когда мальчишка услышал вопрос, его глаза широко распахнулись. И быстро оглянувшись на находившихся рядом людей, тихим голосом он спросил:
«Почему вы спрашиваете?»
Мальчик на мгновение с любопытством посмотрел на меня. После проявленного отношения от охранников местного города не было и шансов, что он сдаст им наш разговор. «Я ищу кое-что в замке». Я оборвал свои слова, ведь не хотел раскрывать мальчику наши истинные цели. Лоб моего собеседника поморщился, пока тот думал над моими словами, но, найдя ответ, паренек поднял голову.
«Хорошо, я расскажу вам секретный путь к замку лорда, но сначала вы должны исцелить мою сестру».
«Понимаю. Возьму эту информацию в качестве оплаты за исцеление твоей маленькой сестры». Так как боль наконец начала терять свою власть над мальчиком, с гримасой боли на лице он поднялся на ноги и, слегка прихрамывая, поплел вниз по улице. Конец 33 главы.